рады коснуться 6 главы. Что интересного лично для меня? Что 4 главы, когда мы проходили об оправдании или искуплении, многим очень хотелось, как бы сказать, что оправдание — это хорошо, но вот если бы еще и дел, если бы и дел. Но теперь уже по 5 и 6 главе мы видим, что Павел останавливается, можете сказать, на чем-то? Только на делах. Поэтому сегодня, уже чтобы было облегчение для всех, мы приступаем к 6 главе. Может, кто-то может сказать, как урок озаглавлен?
Евангелие и церковь.
Да, Евангелие и церковь. Но в действительности урок больше завязан не насколько на церковь, сколько на межличностные отношения членами церкви. Чтобы в этом убедиться, начинаем читать с первого текста.
Братья, если и впадет человек в какое согрешение...
Остановимся, Оксанка. Можешь сказать, к какому кругу теперь обращается Павел?
Церковь.
Так, ну, давай текст, кстати, держаться. Не написано здесь, что церковь, здесь сказано братья. Скажи, если братья, ну, разве может между братьями быть... Какие-то проблемы?
Да. Если написано. Если.
Ну, имейте, вам трудно сказать. И я это проговорю. Даже если идеальная семья, то рано или поздно, и какие бы духовные все не были, рано или поздно возникают что? Проблемы. И Павел, зная, что это обязательно будет, вы же понимаете, он не идеализирует положение. Он говорит, это будет. И теперь, когда это будет, как мы должны поступать? Пожалуйста, читай дальше.
Вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным.
Теперь не менее интересный вопрос. Когда кто-то согрешает, кто должен больше за это переживать? Согрешивший или кто-то другой? По тексту можете, Павлович, может, ты скажешь?
По тексту кто-то другой.
Да.
А на самом деле согрешивший.
Должен был бы переживать согрешивший. Но в действительности должен переживать не согрешивший, а тот, кто видит, что человек согрешил. Когда в церкви кто-то согрешает, один, или между братьями, для кого еще опасность возникает?
Для наблюдателей.
Ну, а точнее?
Для братьев.
Еще точнее. Здесь прямо четко сказано. Братья, вы духовные. Понятно? Значит, величайшая опасность, когда кто-то согрешает, оказывается, возникает и для духовного человека. Почему?
Он грешит, а я нет. Не хочется ударить и другого.
Да. Значит, искушения одного приводят или могут привести к искушению даже духовных людей. Давайте перечислим, какие виды искушений могут рождаться в нас, когда кто-то согрешает?
что ему можно, мне нельзя.
Да, это первая мысль.
Да, благодарю, что я не такой, как люди.
Да, гордость рождается, вторая мысль. Еще может быть какие чувства.
Помыть косточки.
Просто интересно, вот помыть кости эти людям. Но еще бывает хуже. Знаете, если когда у меня были с кем-то недоразумения, и они согрешили, то в глубине души может быть еще такое и злорадство. И теперь скажите, кто находится в большей опасности? Тот, кто согрешил, или тот, кто видит, что человек согрешил? А?
Да.
Понимаете? Вот это интересный момент, что когда вы видите, как другой согрешает, то вам эта картина самим, у вас эта картина, у самих может возникнуть, возродить искушение или довести даже до искушения.
Бывает, согрешаешь не специально, а просто, ну, а вот когда видишь, то не четко.
Да. И причем это может тебя так захватить, что ты с удовольствием, понимаете? Что ты с удовольствием любишь, ну, в этой грязи копаться. Как вам нравится вот это выражение? Наблюдая каждый за кем? За собой. Петрович не мог бы прокомментировать эту мысль?
В центре внимания должна остаться в вере ли я.
Да, значит, смотри, как только Близненко решит, что Щербак должен думать,
не попадет ли он на
Да. Вот это самое главное. Не доведет ли грех Близненко, что?
Меня
до искушения. Собратья, я хочу, потому что мы так читали эти те слова, и они как-то, ну, проскальзывали всегда между собой. А здесь, смотрите, как красиво. Здесь Павел мне говорит, во-первых, ты наблюдай или высматривай, кто там согрешит. Он этого не говорит. Но когда ты случайно оказался свидетелем, то сразу что делать? Мне это нравится. Наблюдая каждый, слышите? И что? За собой. То есть теперь, чтобы вот в этой ситуации не согрешили лично.
Ну, точнее, тут исправляете такового дух и крутости, наблюдая, то есть воздействие, исправляете на фоне исправления.
Да.
Наблюдая за собой.
Да. Это так. Пожалуйста, Петровна, читаем второй текст.
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христа.
Благодарю. Петровна, можете сказать, что вы понимаете под бременем?
Ну, трудности друг друга.
Да.
Помогать должны друг другу.
Да. Благодарю. И что мы будем исполнять?
Закон Христов.
Что вы подразумеваете под выражением «закон Христов»?
Что сделал ближнему своему? Что сделал другому?
По поводу времени, мы уже прошли?
Нет, не прошли еще. Значит, что такое еще закон Христов?
Можно сказать, как хотите, чтобы с вами поступали вы. Так его поступали.
Да. Да, значит, это
запах.
Благодарю. Да. Это вторая скрижаль. Только заметьте, чем вот что здесь интересного сказано, ну вот теперь Петрович может дополнить. носите в эти в шести заповедях по отношению к ближнему нету такой заповеди о том, чтобы носить бремена. Но он, обобщая все шесть заповедей, какую мысль говорит?
Носите бремя.
Да, значит, на основании этих шести заповедей возлюби ближнего, как самого себя, то ты должен нести бремя другого.
Ну, Павел мастер обобщения. В прошлый раз мы это отмечали, как он весь закон в одном слове.
Да.
Так вот и здесь. Вот, это скрижаль внести в слово носить.
Да. И таким образом, ну, конечно, это мы чуть-чуть дальше бы были, вы увидите, что это такая, тем, кому мало было, что оправдание даром, теперь могут получить по полной программе. Потому что вы никогда не окажетесь в такой ситуации, что вам уже нести что-то нечего. И мы сейчас дойдем, или давайте сразу, оно будет красивее. Девятый текст я прочитаю так, чтобы по очереди было. Смотрите, как здорово связано со вторым текстом. «Делая добро». Кто-то прочитает следующих три слова там?
Да, не убивай.
Понятно? И Павел точно так чувствует и понимает, что вот человек, ну так, с огоньком взялся, поработал полгода, тому проведал, а потом что говорит? Хватит. Да, вы понимаете? И поэтому Павел понимает, что нести бремя другого, тогда не прекратится. Это надо будет делать до второго пришествия или до дня смерти. Или уже до того состояния, когда тебя надо носить. Да.
По поводу бремени можно?
Да.
Я слушал интересный комментарий, хотелось поделиться. Вот слово «бремя» во втором и в пятом стихе имеет в греческом оригинале, как заметил автор, два разных слова. Есть переведено одним «бремя-бремя», второй и пятый стих, а в греческом два разных. И вот там разные оттенки. Во втором стихе, говоря о бремени, речь идет о тяжелом камне, способном сломать человека, и который он сам выдержать не может этот груз. А в противовес к этому в пятом стихе каждый понесет свое бремя. Бремя от слова стоит как рюкзак. Походный рюкзак — это то, что твое. Это вот то бремя, которым сестра Валя заметила. Это твои трудности. Вот. Но это твой рюкзак. А во втором стихе, где мы сейчас говорим, это неподъемный камень. Не сам человек его не понесет. Он раздает. Нужна помощь. И вот здесь вот носите бремена вот такие. То есть речь не идет о том, что я должен Виталику там выполнить его работу. У него есть его работа, у меня есть моя работа. Да? То есть мы не должны друг друга... Это мой рюкзак. У него есть свой рюкзак. Но есть неподъемные вещи. Вот здесь уже надо поставить.
Это бремя называется.
Это депрессия, это утрата близких людей, когда человек не может быть близким, да, например.
Болен,
потеря какой-то работоспособности, да. Стресс. И да, бывает, что стресс. Ты сам не можешь выйти с этой ситуации. Вот об этом здесь говорит.
Третий текст. Витальевна так
помогает. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя».
Значит, а заметили еще, что Павел говорит, что в результате пребывания в церкви и сравнивая себя с другими, какому выводу,
логическому.
Да, логическому, человек всегда будет приходить. Да, вот, вот я тут звезда. Вот без меня не обойдутся. Понимаете? Поэтому Павел сразу, ну, еще один диагноз таким людям наперед. Вот как только зарождается вот эта мысль твоей незаменимости или твоей уникальности среди братьев и сестер, то это уже что?
Обольщение.
Да, это вот обольщение. Причем какое обольщение?
Самого
себя, понимаете? Мало того, что всяких искушений и обольщений приходит на тебя, пожалуйста, ты еще создаешь сам себе проблему.
Тебя-то тут не подобный камень.
Можно поэтому сказать, что если кто почитает себя чем-нибудь, в это время он превращается в лучшего.
Нельзя. Потому что он и есть что? Он и есть ничто. Но пока он этим не занимается, то он имеет праведность Иисуса. Хотя бы я бы не согласился, что мы сами себя, ну вот здесь лишаем той благодати и того духовного состояния, на которое нас Иисус поднял. Получается, вот это слово, мы его пропустили в первом тексте. Если впадает человек в какое согрешение, поэтому человек там впадает в такое, ну, в согрешение, впадает, становится ничто, грешником. А тут мы сами себя делаем.
Он тоже впадает в согрешение, когда он делает себя.
Возвышая свое «я», превознося, да, он становится ничто.
Так что твоя фраза правильная. До меня дошло. Пятый текст.
Ибо каждый понесет свое бремя.
Вопрос такой, сколько времени я должен нести?
Чужой.
Неправильно.
Ибо каждый понесет свое бремя.
Да, значит, сколько, ну вот в этом отрывке большом, с первого по пятый, сколько времени, на сколько я должен рассчитывать себя?
Я именно в этом стихе.
Да. Значит, я должен нести бремя братьев и сестер, и еще должен нести что? И свой. Вот это пять текстов, здорово, о межличностных отношениях, которые внутри церкви. В уроке есть еще одна мысль, может, хотя бы кратко на ней надо остановиться. Это 18 глава Евангелия от Матфея. Помните, о чем речь идет? Или нет?
Согрешающим.
Да. Ну, какие-то мы мысли есть у вас, когда вы читали? Значит, надо сказать, что Павел как бы продолжает развивать учение Иисуса Христа о том, как человек должен поступать в случае греха ближнего. Но для нас важно, что и Петр, то есть и Павел, и этот, как его скажите.
Алло, алло.
Да, я знаю, дорогой, что стучат, но тут такая ситуация, что не можем...
Не стучать.
Не стучать. Мы с подвала там будем говорить. Понимаешь, поэтому там варят котел, приехал человек, и все сложно. Сможешь вырезать этот кусок? Хорошо. Если нет, то прости. Шестой текст. Идем дальше.
Сейчас я садись.
Если можете, сделайте это. Так, пожалуйста, читаем шестой текст.
Оставляем их словом. Делись всяким добром с наставляющим.
О чем этот текст еще?
В материальном вспоможении.
Вы заметили, сколько есть предписаний в этом уроке? Неси бремя другого, неси бремя свое. Потом еще что? Если видишь, что есть люди, которые отдаются работе, ну, евангельской работе, служению, там, учителя, еще, и вдруг у них какая-то нужда, ну, окажи ему помощь.
То есть финансово надо поддержать.
Ну, или финансовое. Ну, как здесь тут написано, делись, как, какое слово там интересно.
Всяким
добром с наставляющим. Хорошо. Седьмой текст, Павлович.
Не обманывает из Бога, вам не бывает, что посеять человек, то и пожить.
Благодарю. Кто готов прокомментировать этот текст? Ну, а Павловича очередь.
Ну, это связка с предыдущим стихом. Тут пошел блок о материальном вспоможении.
Да.
Поэтому...
Но если человек сеет добро, делает добро близкому, что он будет пожинать? А если он сеет ветер, раздор, что он будет? Отношения какие произойдут между людьми.
Mm-hmm.
Поэтому Павел говорит, что вы будете сеять, как вы будете
жать. Надо сказать, это жесткий закон. Оно вот как есть, так и вот как написано, так и будет. Или это в принципе Павел хочет сделать такое, ну, как бы наставление для членов церкви, чтобы они размышляли о том, что даже используя материальные ценности, они участвуют в духовной жизни.
Да, участвуют в духовной жизни.
В смысле, когда ты отдаешь?
И себя приучать, жертвовать. Твое отношение к тому поступку, который ты делаешь.
Ну, бескорыстие имеется в виду.
Да.
Жертвование.
Да.
Такое. То есть через материальное можно воспитывать в себе вот такие вещи.
Да. Да.
Хотя ты вот не в этой категории, делись словом, делись добром с наставляющим. Ты не в этой, да?
Да.
Но, имея материальное что-то, делясь с наставлением слова, ты вот двойной пользуй. Пользуй проповеднику, да, и пользу тебе, как тебе, для тебя урок. Так
получится. Праведным добром приобретайте себе друзей, да?
Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Дабы когда...
Обнищали.
Да. Они приняли вас в вечные обители. Так, восьмой текст, Павлович.
Сеющий плод свой от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Что значит сеять в плоть? Смотрите, ну вот есть килограмм помидор. Я могу сам их съесть. Могу вот с Антоновной поделиться. что она съест плоть. Что я съем плоть? Ну, для плоти же. А почему Павел говорит, что один и тот же поступок, хотя все материальное, это что? Это все для плоти. И одежда, и пища, и отдых, все для плоти. Ну в чем разница?
Ты к этому относишься? Состоится самому родиться.
Мотивы. Смотрите, одни и те же поступки или деяния, но если мотивы разные, то получается, что если ты для себя, ты просто эгоист. Если ты поделился, то что? Ты духовный человек.
Можно немножко расширить?
Да.
Если, наверное, ваше пример, если вы поделились с Антоновной, ожидая, что она потом поделится с вами, это сеечку.
Да.
А если вы поделились с Антоновной, ничего не ожидая, да, это сеечку.
Да, правильно, хорошая мысль.
Даешь в радость, да,
сеечку. Да, да, да. А когда жалко или потом настроение теряется на три дня, то лучше не съешь сам. Да, да. Не, ну понимаете, вот к этому надо зреть.
Ситуация иногда бывает такая, что вот приобрел человек, да, и хотел бы оставить это в тайне, но вдруг раз и появился свидетель. Оставить тайну уже невозможно. Брат пришел или сестра пришла, значит, нужно поделиться. Да. Вот, понимаете, мотив.
И пришел же не вовремя.
Ну да. И увидел, а уже тебя
да, да.
Начинаешь кошки так заработать.
Да. Не успел убрать, пока прыгнет. Так. Девятый текст. Останавливаемся на девятом тексте или нет?
Делай добро, да не унывай, ибо в свое время пожнем, если не ослабеешь.
Смотрите, есть мысли какие, Петровна, скажите, нет?
Не унывай, делай добро и не унывай.
Да, значит, делание добра или жить по духу, оно будет немножко утомительно.
Если не слабее, да?
Да. Поэтому говорит Павел, вот если одно, и опять обратите внимание, все зависит только от меня. Там наблюдай за собой. Здесь что?
Делай
и не унывай.
Утомление зависит от источника.
От духовного состояния.
Нет, Бог готов сотрудничать со всеми. Ангелы готовы носить нас на руках. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, давайте мы не будем это списывать на что-то другое. Павел здесь пишет практику для людей, которые водимы духом. Нам надо еще прочитать 10 текст.
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверить.
Благодарю. Чем вам нравится этот текст в связи с вступлением, которое мы делали?
Практика.
Да. Причем широта этой практики какая? Во-первых, пойми, что пока еще что, вот можешь делать. Понимаешь, вот пока есть время делать, потому что не знаешь, что будет завтра. Но хоть сейчас это надо сделать. Вторая удивительная мысль. Насколько широк диапазон должен у меня быть на делание добра? Да. Делай добро всем. Но приоритеты. Заметили, какие приоритеты? Все-таки, как бы там ни было, а своим по вере надо делать в первую очередь. Пожалуйста, какие мысли есть, критика, замечания?
Ну,
О каком добре речи думаете?
О всяком.
О всяком, да. И духовном, и моральном, и физическом.
Да, о всяком. Или, может, придешь и с кем-то сядешь и поплачешь, и ничего не говоришь, и ничего не даешь. Или у человека праздник, и пришел, порадовался. Если мыслей нет, то я думаю, что всем, кому мало было дел, здесь они с послания Павла могут получить их обильно. Причем обильно, что Павел говорит, что ты можешь даже подустать их делать. И не думай, что послание к Галатам это просто голая теория. Хорошо, всех Божьих благословений и радости.